дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты» из Санкт-Петербурга. Веду ее я, Виталий Дымарский. И я знаю, что сейчас в студии в Москве находится Ирина Воробьева, которая очень хотела нам помочь точно вступить в назначенное правильное время.
Но вы сами справились.
Ну, вы сами справились, Ирочка. Я тебя слышал. Спасибо за помощь. Ты бы еще нам помогла выйти из программы точно вовремя.
В конце часа обязательно буду здесь, да.
Спасибо. Мы тебя ждем. Спасибо, как всегда, Воробьеву. Воробьеву нас всегда выручает. Вот. Ну что, а мы приступаем тогда к программе «Дилетанты». Как известно, она всегда в той или иной степени связана с номером журнала. И поскольку номер журнала у нас совершенно свежий, буквально вчера, во всяком случае, в Петербурге я получил первые номера этого журнала. Это июльский номер, но он вышел, видите, в конце июня. Он вышел 22 июня из типографии и посвящен 41-му году. Всем трагедиям, я бы сказал, 41-го года. И поэтому такой вот точный выход журнала, да, 22 июня, ровно в день 75-летия начала Великой Отечественной войны. Итак, 41-й год, здесь огромное количество тем у нас в журнале. Сегодня мы берем только одну из них. Тоже довольно любопытно. Мой гость, я вам его еще не представил, теперь представляю, Дмитрий Прокофьев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы не первый раз у нас в эфире.
Да.
Петербургский историк и экономист, я бы так сказал.
Или экономист и историк, скорее.
Или экономист и историк. Вот. Он в этом же номере журнала выступает со статьей, посвященной ленд-лизу.
Да, но поскольку, была
но поскольку, да, мы с Дмитрием Прокофьевым уже про ленд-лиз рассказывали в нашей программе, я его сегодня переключил на другую тему, где автор был другой, но всегда же интересно, как бы другой, немного иной взгляд на проблему или на сюжет услышать. Поэтому мы сегодня комментируем статью, которая называется «Линкор Бисмарк. Триумф и гибель». Это удивительная история, о которой, тем не менее, хотя, с одной стороны, многие знают, но, с другой стороны, мало что известно в нашей стране.
Да, потому что у нас это не стало таким событием, каким оно стало для мировой истории, для британской истории, для немецкой. Конечно, это в истории Второй мировой войны это знаковое событие.
Да. Это, значит, речь идет о боевом походе самого большого линкора в истории Европы. Это был май 41-го года. Он продлился всего 10 дней. Но он стал действительно за эти 10 дней, которые там, не знаю, потрясли ли они мир, за эти 10 дней.
Они вполне в тот момент потрясли мир, да, потому что поход Бисмарка был на тот момент самым важным событием, событием 41-го. Вот первая половина 41-го года на фронтах Второй мировой войны — это, безусловно, самое важное событие. Ну, до 22 июня, конечно же.
Ну, вот давайте вот это событие, которое вот для мира, для Европы, уж тем более это было действительно событием, да, для нас оно таким всегда, ну, в своем случае, в нашей исторической памяти оно не на первых местах.
Ну, потому что на фоне наших трагедий и триумфов оно, конечно, скрадывается.
Да.
И не осталось незамеченным.
Вот, вот давайте на этом сегодня остановимся поподробнее. Я думаю, что мы можем узнать очень много интересного.
Да? Да?
Ну, во-первых, о самом, я думаю, корабле. Да? То есть это был некий такой рекорд.
Дело не просто в рекорде. Бисмарк создавался в рамках целой военно-морской стратегии. И можно сказать, что Бисмарк был зачат, да, вот эта самая идея, за четверть века до его похода, да, после,
то есть еще в ходе
Первой мировой войны, сразу после нее. Потому что после Первой мировой войны, как знаете, разбитые армии хорошо учатся. Немецкие адмиралы выступили с новой концепцией военно-морской стратегии. Значит, они анализировали причины поражения флота открытого моря германского с Гранд-флитом Великобритании и пришли к выводу, что и изначально не надо было связываться в перестрелке с британскими линкорами. Если Англия, как остров, да, Великобритания, зависит от морской торговли, нам, ну, значит, немцы рассуждали, что нужно парализовать эту морскую торговлю, что им не удалось сделать в Первую мировую войну, давайте сделаем это во Вторую мировую войну, создав для этого специальный ударный крейсерные корабли, которые объединят в себе скорость крейсеров и мощь, орудийную мощь линкоров. То есть такие корабли, которые могли бы в случае необходимости сражаться с охранением конвоев и победить их, если они уступают более тяжелым линкорам англичан, они смогут уйти, оторваться на скорости, и они смогут в океане догнать любой конвой и уничтожить его. Высокая скорость, исключительно мощные и точные орудия и большая автономность. И вот немцы пошли по этому пути.
Большая автономность,
возможность
означает
плавания, да, на долгий срок.
Это дальность плавания.
Да, дальность плавания. Дальность плавания. У них был такой, первым был там линкор Deutschland с какой-то сумасшедшей дальностью плавания в 20 тысяч морских миль для линейного корабля огромной. И вот в рамках этой концепции были созданы сначала линкоры «Шарнхорст» и «Гнезенау», а потом линкоры класса «Бисмарк». Вот «Бисмарк» и «Тирпиц», «Бисмарк» был первым и стал наиболее знаменитым.
Здесь у нас фотография есть в журнале «Бисмарка». Ну, надо сказать, что очень красивый.
Да, очень красивый. Безусловно, один из самых красивых. Вообще, линейные корабли, вот крупные корабли, они не только эстетически прекрасны, они производят впечатление. Да. На тот момент это вообще высшее достижение военных технологий, в которых это самые сложные военные устройства того времени. Вот до изобретения там, вот атомного оружия и всех этих там ракеты и так далее, безусловно, линейный корабль – это такой символ военно-морского могущества, символ технологической мощи, символ страны в большой степени. Ведь, например, Советскому Союзу так и не удалось построить ни одного линейного корабля орудийного. Вот он, у товарища Сталина были у него те линкоры, которые остались от царя Николая, да? Вот, они хотели построить, но...
Что, Советский Союз не после революции не построил...
После революции Советский Союз не построил ни одного линкора. Был построен высшим достижением кораблестроения, вот таким в тяжелом. Были крейсера «Киров» и «Максим Горький» на Балтике были построены. И они, в принципе, по водоизмещению размером относились к классу легких крейсеров, но на них стояли тяжелые 180-миллиметровые орудия.
И как это все... между собой?
Ну, поставили, потому что хотели более точные, более большие, более крупные пушки. Корабль был. Вот это из крупных кораблей, это высшее достижение советского кораблестроения довоенного, конечно. Ну, да, потому понятно. Что во время войны Советский Союз не построил, понятное, как бы ни одного корабля. Но, воевали
тем не менее, союзники-то вот начали тоже строить
линкоры. Союзники строили... Нет, Советскому Союзу они поставляли корабли, тральщики, фрегаты.
Да, да,
они
целых... для себя построили.
Для себя, да, для себя.
Но здесь
строили.
Мы дали даже, в журнале есть. Вот Айова огромный, да,
Айова,
американский.
Да, он был в строю до 21 века. Линкор класса Айова, да.
И вот и японский Ямато.
Японский линкор Ямато, который считается крупнейшим, самым тяжелым кораблем мира, он был потоплен в 1945 году.
Да,
а линкоры Айова и Миссури, они прошли всю войну. И...
Но Бисмарк, значит, Бисмарк вот спущена вот в феврале 1939 года, стоит за ним вот это Ямато в 1940 году, а Айова уже 1942 год.
Да.
То есть получается, что у Бисмарка не было конкурентов на воде.
Он мог, наверное, только британские линкоры, конечно. Потому что у них были линкоры, тоже, например, знаменитый Родный, с орудиями 406 мм, более тяжелое орудие. Вот линейный крейсер «Худ», который первым сразился с «Бисмарком» в артиллерийском бою, он был подлиннее даже, он был крупнейший, самый большой корабль мира по размерам.
Дмитрий, возвращаясь к походу Бисмарка, вот тому десятидневному походу, это там что, больше было практической пользы от этого похода или демонстрации силы?
Нет, это была, конечно, часть стратегии, потому что дело в том, что немцы уже добились серьезных результатов именно действиями своих рейдеров. Вот этих тяжелых кораблей, которые выходили в Атлантику и атаковали британские конвои. Надо понимать, что здесь задача была не столько в потоплении конвоев, в потоплении судов, сколько в разрушении всей системы морской торговли. Понимаете, если вы знаете о том, что...
Не торговля, а снабжение.
Снабжение. Если вы знаете о том, что в океане находится гигантский корабль противника, способный уничтожить любой конвой без прикрытия, это означает, что вам приходится прикрывать все конвои. Вы не можете решить, что этот конвой мы защищаем, этот нет. Вы прикрываете все конвои. У вас замедляются все перевозки. У вас дезорганизуется вся система трои. И самое главное, она становится непредсказуемой. Вы не знаете, в каком месте какой противник нанесет удар. И в результате у вас оказывается снабжение линии парализовано. Не говоря о том, что вам приходится из вот вашей силы, крупные линейные силы, с таким кораблем могли сражаться только линкоры аналогичного класса, да, на море вот ведут бой только самые сильные, вам приходится их рассредотачивать. И противник владеет инициативой. В принципе, вот концепция морской мощи, которую сформировал когда-то великий военно-морской мыслитель адмирал Мэхен, британский адмирал сэр Фишер, который, человек, который вот был инициатором строительства этих линкоров-дредноутов, он говорил, что такое господство на море? Это значит, что любая посудина под нашим флагом в любой точке моря плавает свободно и безопасно. Если мы не можем этого обеспечить, свободного и безопасного плавания любому кораблю, значит, господства на море нет. То есть это была именно битва за господство на море, за безопасность системы морского снабжения. И немцы наносили очень тяжелые удары, потому что англичане в данной ситуации не могли противопоставить их тактике. Удар-отход, удар-отход. Ни Шарнхорст, ни Гнезенау, которые вот линкоры ходили до Бисмарка, они не старались не ввязываться в перестрелку с линкорами англичан. Уничтожен конвой и уходят обратно в базу.
Тем не менее, появление Бисмарка, оно произвело впечатление на тех же англичан, ну, как главной морской державы европейской?
Вы знаете, безусловно, они понимали, что это опасный противник.
А, кстати, разведка-то уже докладывала?
Было известно, значит, разведка докладывала, разведка была известна. И Бисмарк, в общем-то, с самого начала своего выхода, он был, что называется, под прицелом британской разведки. Был, первыми сообщили, об этом сообщили шведы. Сообщили шведы, которые, когда он проходил через проливы мимо Швеции, сообщили англичанам. Потом передали бойцы норвежского сопротивления о том, что Бисмарк вот вошел в гавань крупный корабль. Ну и потом, конечно, подвиг британского пилота-разведчика Майкла Секлинга, который сумел в тумане спуститься чуть ли не на уровень мачт Бисмарка, сумел найти вот в этих фьордах этот, найти эти фьорды, найти корабль и сфотографировать его, привел доказательства. Угу. Вот известная история. И, в общем-то, после вот этого англичане точно знали, с кем они имеют дело. И готовы были сразиться с Бисмарком и, конечно, кстати, рассчитывали на победу. Угу. До столкновения вот, тяжелых линейного крейсера «Хут» и линкора «Принц Уэльский» с Бисмарком и его кораблем сопровождения «Принц Ойген», тоже отличный тяжелый крейсер, новый, прекрасно сконструированный, построенный. Кстати, он очень похож, вот поставить рядом две фотографии, «Принц Ойген», он совсем как «Бисмарк», он специально был так спроектирован, чтобы не было видно, чтобы на дальних дистанциях они казались неразличимыми, он только был поменьше по размеру. Такая миниатюра «Бисмарка».
Он как бы приписан, что ли, был к «Бисмарку»?
А нет, это был самостоятельный корабль, он сопровождал его.
Ну, да,
это был корабль сопровождения, который должен был вести в случае необходимости. Они как предполагали, что «Бисмарк» свяжут боем линкоры, которые прикрывают канал. Ну, сколько может идти линкоров в охранении конвоя? Один, в исключительном случае два, да. Пока Бисмарк будет разбираться с тяжелым кораблем, «Принц Ойген» с дальних дистанций расстреляет несколькими залпами конвой. Да.
Сами торговые.
Конечно. Одного снаряда достаточно, одного попадания. Даже накрытие. Угу. Тяжелый снаряд.
Насколько хорошо Бисмарк был, ну, исходя, защищен?
Великолепная броня. Великолепная броня. Это водоизмещение 50 тысяч тонн. Это 300 миллиметров. Броневой поезд 300 миллиметров. Бронирование башен 350. Линейку 30-сантиметровую поставьте. Вот это плиты, которые защищали в толщину ее. Да? Это из лучшей стали защищали.
Тем не менее... Одного снаряда хватило?
Ни одного снаряда. Одного? Нет, там очень...
Там торпеда выпущена была.
Это мы до... Я думаю, что мы до этого дойдем, что там происходило.
Ну, хорошо,
да.
Давайте пока не будем доходить.
Пока не будем, да.
Да. Вот почему-то у меня все время телефон звонит, что неправильно.
Этому... Все хотят, может быть, кто-то звонит в студию с вопросами.
Да, наверное. Наверное, звонит.
А у нас будут сегодня вопросы?
Будем сейчас смотреть, конечно.
Хорошо.
Да, кстати говоря, вы набираете, у нас смски работают, и я их вижу, поэтому какие вопросы задавайте, мы на все, что сможем, да, ответим. Я еще раз, конечно же, про журнал.
Да.
В журнале здесь есть роскошная буквально схема.
Да, того, очень подробная карта. Схема, я, да, смотрю,
как,
да,
собственно говоря, Бисмарк шел, куда пришел, где погиб, и как шел, кстати говоря, Ойген тоже.
Да, они шли, да, вместе. И я бы хотел обратить внимание на то, что им приходилось идти вот мимо берегов Гренландии, между Гренландией и Исландией, делать такой большой круг через полярные моря для того, чтобы войти, во-первых, обойти дозорные корабли англичан,
да,
ну, и сразу выйти в океан, да, Атлантику.
Когда его, что называется, засекли, и когда впервые, собственно говоря, первая атака, что ли, на него?
Значит, это случилось 23 мая. Патрульные крейсеры «Норфолк» и «Саффолк», они обнаружили немецкие корабли в Датском проливе. Вот. Они, конечно, не могли сражаться с линкорами. Бисмарк просто расстрелял их с той дистанции, с которых они не могли бы даже теоретически добросить свои залпы. Плюс, конечно, уступали там одно попадание и потопил бы. Вот. Бисмарк обстрелял их, корабли отошли, но с помощью радаров они продолжали за ним следить и вызвали главные силы.
Это были
линейный крейсер «Худ», у него, у которого были пушки, как у линкора, а по скорости это была скорость крейсера, такой тип кораблей, созданных англичанами перед Первой мировой войной. «Худ» был построен в самом конце, Первой мировой войны был спущен на воду в 19-м году, он еще не участвовал в боях, а «Принц Уэльский» был абсолютно новым кораблем.
Вот знаменитый корабль, да? «Принц Уэльский» знаменитый, по-моему, линкор.
«Принц Уэльский», да, знаменитый линкор, тоже больше даже знаменитый битый боем с Бисмарком и своей гибелью, потом последующий, через год он погиб. И при Суэльске он еще даже не был принят официально флотом, на нем еще продолжалась застройка, да, бригады рабочих еще налаживали орудия на нем. Вот, это был самый новый корабль. И, соответственно, утром 24 мая, это было, по-моему, там 5 часов утра, в полярной Атлантике корабли увидели друг друга. И англичане дали залп. И вот тут на мостике, это вот уже это зафиксировано, известно, на мостике Бисмарка произошла дискуссия. А что делать? Потому что приказ адмирала Редера был категорический не ввязываться в перестрелку с линкорами. Ваша цель – конвой. Если вы видите линкоры противника, уходите, не ввязывайтесь в бой.
А почему?
А потому что не это цель. Цель не сражение с тяжелыми кораблями англичан. А цель – выйти на разрушение морской торговли. Уйдите, скройтесь, обойдите их, да?
Скорость позволяла
командующий немецкой эскадры, адмирал Люсинс, он мог уклониться от боя, он мог уйти.
А почему не ушел?
Не ушел, потому что считал, что, ну, раз уж так легли карты, наверное, капитан Линдеман, командир Бисмарка, настаивал на открытии огня, немцы решили, что называется, сыграть. Решили попытать военного счастья. Вот. И начали перестрелку. Принц Уэльский и Худ вели огонь, и немцы ответили, и буквально сразу со второго залпа они добились первого попадания в Худ. Попадание, противник горит. Но пожар, который вспыхнул на Худе, он жизненно важным узлам крейсера, линейным крейсера, никак не угрожал. Просто пожар на палубе. Да. Еще один залп. И вот тут произошло что-то совершенно невероятное, во что не могли поверить ни англичане, ни немцы не могли поверить. Линейный крейсер «Худ», один из символов морской мощи Британии, взлетает в воздух в прямом смысле слова. Взлетает в воздух и взрывается. Что это было? Как могло бы попасть? Ну, совершенно невероятное событие. которое произвело на англичан совершенно всех участников боя колоссальное впечатление. Очень же много было ветеранов Первой мировой войны на кораблях. Они помнили Ютландское сражение, где избитые линкоры там вернулись совершенно сумасшедшие. И вдруг крупнейший корабль мира, один, конечно, это невероятно воодушевило немцев. А англичане, которые еще за минуту были уверены в победе, просто суммарный вес залпа британских линкоров, он был больше суммарного веса залпа немецких кораблей. И вдруг вот такое событие, и линкор «Принц Уэльский» остается один против немецкого линкора, который только что утопил его, там, с его товарищем, со всем экипажем, вместе с адмиралом Холландом на борту. И, соответственно, «Принц Уэльский» все равно продолжает вести бой. Он продолжает идти к Бисмарку, ведет огонь, довольно меткий, тоже получает попадание, тяжелые повреждения, и получает в этот момент он получает приказ нового командующего эскадрой, адмирал Уолкер принял командование, находился он на крейсерах Саффолк на Норфолке, и «Принцу Уэльскому» удается всадить в «Бисмарк» 3 снаряда. И повреждения оказываются достаточно серьезными. Были пробиты топливные цистерны. Была повреждена машина, котлы, машинный снаряд попал. И плюс вот эти топливные цистерны. И оказалось, что «Бисмарк» начал терять топливо. И вот здесь у немцев начинается большая проблема.
Почему?
А потому что с потерей топлива он не может продолжать выполнять вот это задание. Да, из разбитых цистерн хлещет мазут. И а как дальше выполнять? Нужно, вот тут уже нужен ремонт. Нужен ремонт и бункеровка выполнения цистерн. Автономность. Теряется автономность. И тут же на мостике дискуссия. Линдеман предлагает догнать и добить «Принц Уэльский», потопить два линкора, а Лютенс принимает другое решение.
Вот на этом самом интересном месте мы сейчас остановимся и передадим слово московской уже студии, где нас ждут новости середины часа.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Я поздоровался с вами, наш сегодняшний гость Дмитрий Прокофьев, как он себя представляет, экономист и историк.
Да.
А можно сказать, что историк экономики.
И это тоже.
В экономике, впрочем, есть своя история.
Да.
И, кстати говоря, «Бисмарк», линкор «Бисмарк», о котором мы говорим, о его триумфе и гибели, это, в общем-то, часть была экономической войны.
Да, часть, да? Экономической войны, безусловно. Он рассматривался как инструмент именно вот такого экономического удушения Великобритании. То, чего немцы не смогли сделать в Первую мировую войну и не смогли во Вторую.
Да. Я призываю наших слушателей писать смски. Мы здесь сидим в Санкт-Петербурге, но их читаем. И у нас очень много интересных вопросов пришло по смс, и я их обязательно Дмитрию задам.
Да? Ну, я вот уже один кратко услышал, очень забегу вперед. Сказано было о том, что англичане ошиблись, стреляя по линкорам не по «Бисмарку», а по «Принцу Ойгену»,
да,
в бою. А это специально немцами и были. Они спроектированы очень похожими, чтобы в случае боя вражеские артиллеристы могли ошибиться. Это и произошло.
Хорошо. Тогда давайте, раз вам так понравились вопросы по смс-кам пришедшие, давайте по ним и пойдем. Вот Алексис из Республики Татарстан спрашивает нас, почему действительно немцы, славящиеся своей исполнительностью и дисциплиной, добавлю я, ослушались командования и вступили в бой?
Здесь вы сработали так...
Тем самым погубив «Бисмарк», в общем.
Здесь скорее сработали психологические причины. Желание взять реванш, вера в собственные силы, сила и отвага, конечно же, и, скажем так, действительно понимание, что в случае вот этой вот победы, но если добьются победы, успех будет совершенно грандиозный. Я думаю, что здесь было желание вот именно любой ценой взять реванш в сражении с британским флотом, потому что германские командиры, они все были ветеранами Первой мировой войны и стремились вот отомстить за вот это свое унижение.
Здесь вот вопрос, о котором вы говорите, по поводу, да, почему принц Уэльский стрелял по Ойге.
В начале, да? Боя ошиблись.
Да. Но здесь очень хорошая приписка у нашего слушателя. Оптика Цейс, это имеется в виду Бисмарк, когда стрелял уже по Худу.
А вы знаете, действительно попали очень точно, но это очень редко. Вот скорее здесь была удача, и никто не ответил на вопрос. Ну как снаряд, пройдя три броневых палубы, угодить, мог попасть точно в артиллерийский погреб и вызвать взрыв боезапаса.
И вызвать такой взрыв, да?
Да. Вообще, подобная история с британскими линейными крейсерами, она случилась в Ютландском бою. Было потоплено три крейсера, но на флагманском крейсере, мы чуть-чуть отойдем назад, которым командовал адмирал, ну, которым был адмирал Битти, когда там загорелся боезапас в артиллерийской башне, командир башни приказал ее затопить и погиб вместе со всем вот экипажем башни, спасая свой линкор, свой линейный корабль.
У меня еще один вопрос к вам, это уже у меня вопрос. Вот смотрите, когда мы говорим о конвоях времен войны,
да.
У нас всегда ассоциация идет не столько, когда мы говорим об угрозах, которым они подвергались, мы как-то, не знаю, вот еще, может быть, я по-дилетантски, воспринимаю в первую очередь, что угроза исходила из подводных лодок. Насколько, мне кажется, что вообще подводные лодки все-таки более эффективное средство, более эффективный инструмент, если хотите, чем вот эти вот гиганты-линкоры.
Понимаете, что дело? Это очень интересная вещь. Дело в том, что подводная лодка имеет очень серьезную, скажем так, проблему. А у нее скорость хода не так велика. И найти ей с ее низким силуэтом, да, в подводном положении она никак конвой не найдет. Ей нужно идти в надводном положении, искать, потом погружаться. В надводном положении она уязвимая цель для морской авиации. Далее. Подводная лодка, как я уже сказал, она имеет ограниченную автономность. Примерно понятно, где она действует. И одной лодке потопить весь конвой достаточно сложно. Потому что в конвое всегда есть охранение. Она, попытавшись, атаковав одно судно, сразу понятно, что есть здесь подводная лодка, и ее, соответственно, тут же начинают атаковать эсминцы, фрегаты сопровождения. Она с ней вступает в бой. Поэтому англичане знали примерно, как бороться с подводными лодками. Успешный был опыт и Первой мировой войны, и Второй. И в итоге немцы все-таки не смогли победить вот с помощью подводных лодок. Но линкор, как я уже сказал, появление линкора и победа его, она сразу обесценивает, можно сказать, флот противника. Знаете, если ваши линейные корабли не могут противостоять линейным кораблям противника, значит, весь ваш флот обесценивается.
Понятно. Объяснили.
Да. Да, плюс еще есть такая вещь, как ставка страхования. Что вам нужно застраховать вот американский корабль, вам надо отправить его в Англию, вам надо его застраховать. Угу. Так вот, за всю историю Второй мировой войны самая высокая ставка страхования была после того, как стало известно о потоплении Худа.
Угу.
Потому что всем стало понятно, раз самый мощный корабль англичан не может противостоять в бою самым мощным кораблю немцев, чего стоит тогда весь флот. И поэтому англичане сделали ставку на то, чтобы вот любой ценой Бисмарк должен быть потоплен. Нужно вернуть уверенность всех, что флот, что королевский флот способен защитить свои коммуникации.
По поводу гибели Бисмарка все-таки, да, морской бой морским боем, но существует, достаточно хорошо известно, это маленький самолетик, биплан, да, который считает, что он-то и потопил
Бисмарка. Он-то и потопил Бисмарка.
Как он, Свордфиш, да?
Свордфиш. Он не потопил. Там на самом деле история была еще более драматична. Потому что...
Извините, Дмитрий, я вас только перебью на секунду. У нас есть изображение этого самолета. Да. Вот, действительно, когда смотришь
это,
на
это... Это
да, это смотришь на этот самолет и смотришь на этот линкор, вообще несовместимые совершенно...
Маленькие.
Они из разных эпох, просто такое
они из разных эпох, они маленькая такая летающая.
Маленькая абсолютно, да.
Зверка, правда, очень маневренная, очень устойчивая в воздухе.
Кукурузник.
Кукурузник с малой посадочной скоростью, чтобы он мог садиться на авианосец.
Ну да.
Чтобы вот не было... этих длинных полетных палуб мог сесть.
И торпеда висит снизу.
И торпеда.
И вот эта торпеда ты. Здесь я делаю отточие.
Не все было так просто. Потому что, вот как вы сказали, вот это решение, которое немцы приняли, что пускай принц Уиген идет в самостоятельный поход, а Бисмарк идет во Францию, в порт Сен-Назер, где имелся единственный в Атлантике, который принадлежал немцам, линкорный док. Было единственное место, где он мог отремонтироваться в бухте Сен-Назер во Франции. И вот туда-то Бисмарк и направился, и англичане, и самое было ужасное, они не знали, где он находится в океане. Они потеряли с ним контакт. И немцы делали ставку на скрытность. Потому что Бисмарк терял топливо, он не мог идти на, скажем так, был все-таки поврежден, имел дифферент, терял скорость, и любой ценой он должен был уже прорваться вот во французский порт, где, отремонтировавшись, выходить уже, опять выйти в Атлантику.
Надо напомнить, потому что к 1941 году Франция...
Франция была, северная Франция была оккупирована.
Ну, да. Это западная, скорее.
Западная и северная Франция.
Это район Бреста. Да,
да, да, это было уже не...
Брест,
там были немцы.
Французская, разумеется.
Там были немцы. И англичане стали стягивать, они все свои наличные силы, тяжелые корабли и авианосцы, они направили на север Атлантики. Но проблема была в том, где Бисмарк, как его найти. И нашли его американцы. Нашли американцы. А тогда уже...
Это американское участие было случайно в этой операции?
Нет, нет, нет.
Или они
нет,
присоединились к англичанам?
Это они присоединились к англичанам. Американцы тогда поставляли Англии или свои летающие лодки «Кателина», знаменитые двухмоторные самолеты, которые могли чуть ли не сутками держаться в воздухе. Да. И вот эта «Кателина», которая вылетела из Северной Ирландии, на борту был американский экипаж, инструкторы, которые учили англичан, в том числе, пользоваться этим самолетом, они нашли «Бисмарк» в океане. И немцы поняли, что вот теперь началась большая гонка. Потому что за свой подвиг американский пилот был награжден британским орденом, крест за выдающиеся летные заслуги. Вот, он кружил над линкором под огнем, пока англичане не подтвердили, что они его запеленговали, нашли и уже стягивают свои силы к его месту.
А без Бисмарка не было?
Стена огня. Он был утыкан зенитными автоматами, как дикобраз с иголками.
Да,
и не смогли сбить. И они смогли сбить.
Вот этот вот кукурузник.
Ну, нет, не кукурузник, это Кателина, оно кружило, да, вот не достали, не смогли сбить. Вот. И англичане, подтянув авианосцы, с авианосца Ark Royal, были брошены вот в бой вот эти кукурузники. Сворчиш, маленькие самолеты, которые трижды поднимались в атаку на Бисмарк. И первый раз атака не получилась, ошибочно они атаковали собственный корабль. Не попали, правда, ни одной торпеды не попало, разобрались, справились. А вторая, значит, атака попала, от 12 торпед удалось их отманеврировать. Одна ударила в броневой пояс линкора, причем Бисмарк крутился настолько под этими торпедами, что капитан Линдеман наградил рулевого железным крестом первой степени за вот мастерство при управлении кораблем. Тут же на мостике вручил ему железный крест. И только третья атака, которую адмирал Сомервиль приказал послать самолеты, была уже, это уже почти ночь, это буря, это тучи, это и самое главное, у англичан не хватает горючего. вот эта атака в прямом смысле слова была последняя. Если бы не удалось замедлить каким-то образом скорость Бисмарка, о чем адмирал Соммервиль официально уведомил и адмиралтействе, главнокомандующий адмирал Тови, что он прекратит преследование. Топливо оставалось у линкоров и авианосца «Аркрол» на одни сутки. Вот, ну, чтобы...
То есть, что, вот здесь спрашивают, удалось ли бы избежать потопления. Ну, наверное, бы да. И что, он бы дошел тогда до Бреста?
Дошел бы до Бреста, отремонтировался бы и снова в бой. И снова в бой, да. У англичан оставался вот этот шанс на последнюю атаку.
Из
12 торпед 10 проходит мимо, одна бьет точно в борт линкора, и броня выдерживает, и последняя торпеда разрывается в корме. И Бисмарк начинает терять управление. Он начинает скатываться в циркуляцию, в круг. Оказались заклинены рули. И шанс на такое повреждение, которое, как говорим, строительство оценивали, но какой шанс, да? Шанс был, если я не ошибаюсь, 1 к 500 000, что туда вообще может попасть торпеда. И то, что если бы рули не были бы положены на борт во время этих маневров, ничего бы не случилось.
Понятно. Ну что, давайте еще не на детские вопросы ответим. Да. Да? Здесь люди очень это интересно, видимо. Вот здесь два женских вопроса, видимо, от одной и той же слушательницы, Таня. А почему не участвовала тяжелая артиллерия, спрашивает Таня. И, видимо, она же спрашивает, а на что вообще повлияла вся эта история?
Ну, я думаю, что на что повлияло, можно рассказать в конце. И что имеется в виду под тяжелой артиллерией? Какой...
Не артиллерия, авиация, я прошу.
Тяжелая авиация. Да. А как вы себе представляете атаку тяжелой авиации на корабль, несущийся в океане на сумасшедшей скорости? Потому что...
Ну, авиация-то больше скорости.
У авиации больше скорость, но нет управляемых бомб. Что такое тяжелая авиация? Это бомбардировщик, который сбрасывает с огромной высоты бомбы
на недвижущиеся
цели, да? Англичане потопили тяжелой авиацией, бомбардировщики «Ланкастер» потопили «Тирпес», который стоял на причале в норвежских фьордах, да, но потопили только с третьей атаки.
На скорости это невозможно.
На скорости невозможно, он будет вертеться. Штурмовики и торпедоносцы, специальные бомбардировщики, но чтобы послать их в океан, нужно точно вывести их на эту цель. Найти, и тяжелые самолеты тогда эту операцию выполнить не могли.
Виталий Авилов спрашивает, по масштабу Бисмарк можно ли его сравнить с мирным Титаником?
Только что он тяжелее, дороже, вообще. Ну, в принципе, да, как историю, конечно, да. На тот момент самый Титаник был лучшим судном пассажирским, да, Бисмарк был лучшим военным кораблем.
В этом смысле можно сравнить.
В своем классе, да, как эпохальное такое явление, и как, конечно, чудо судостроения, да.
Ну, хорошо. Читал, что рядом с Бисмарком были 6 подводных лодок. Немецких. Почему это их не выручило?
Значит, подводные лодки. Значит, подводные лодки были развернуты в Атлантике, но, во-первых, у них не было цели прикрывать Бисмарк. У них была цель атаковать конвой. А потом есть действительно этот эпизод о том, что командир немецкой подводной лодки, который видел, как мимо него проходят авианосец «Арка Ройал» и линкор «Родный», он к этому моменту расстрелял все торпеды. Он мог атаковать. Он видел эти корабли, но торпед уже не было. Поэтому не было задачи прикрывать у подводных лодок «Бисмарк».
Ну, да, здесь они оказались дисциплинированы.
Скорости кораблей несопоставимы. Бисмарк шел со скоростью, которой подводные лодки не могли под водой двигаться. А надводные, они никак ему не могли помочь, они были бы потоплены.
Еще один вопрос, видимо, от той же Тани. У нас сегодня вот девушка очень интересуется. Где строился Бисмарк?
Заложен был в Гамбурге, конечно, знаменитая верфь Бломандфосс, легендарная, можно сказать. Достраивался.
Долго ли его строили?
Два года. Да. Достраивался в год.
Это был единственный корабль этого типа, или они хотели еще построить
Тирпец.
Корабль?
Тирпец. Они строили серию.
Серию. А после гибели Бисмарка?
Тирпец уже был построен, все, после этого уже свернули.
свернули после гибели Берта.
Свернули, да? Потому что сталь была нужна для производства, во-первых, танков.
Или они решили, что это неэффективно?
Нет, они свернули, не хватало ресурсов. Нужно уже началась война с Советским Союзом, а немцы уже не стали строить тяжелые корабли. Тяжелый корабль – это отвлечение колоссального экономического ресурса.
И потом это все-таки для морской войны, которая на Восточном фронте, это было не очень актуально.
Ну, морская война на Восточном фронте – отдельная совершенно история. Да. Но просто, чтобы понять, Бисмарк – это 50 тысяч тонн, да, лучшей броневой стали. Из нее можно сделать несколько тысяч тяжелых танков. То есть вы либо делаете танки, либо вы делаете такой гигантский корабль.
Ну вот еще один вопрос. Я не видел этот фильм, честно вам скажу. Дмитрий Мезенцев спрашивает, насколько достоверен фильм 60-го года о гибели Бисмарка.
Великолепно. Я видел этот фильм. Его нет в русском переводе. Английский фильм. Да. Английский фильм. Сама канва вот этой истории, да, воспроизведена очень точно. И фактология воспроизведена очень точно. Там только введен один, о чем англичане честно предупреждают. Там есть титр, что главный герой, британский моряк, который руководил вот в Адмиралтействе вот этой операцией по стягиванию сил, да, командир оперативного командования, да, начальник оперативного отдела. Вот он собирательный образ. Вот англичане честно об этом предупреждают, что вот он собирательный образ. Но
ищите аналогов.
Да, не ищите аналогов. В нем сложены черты нескольких вот британских моряков. Фильм снят по горячим следам. Его консультировали настоящие вот участники этого боя. И фактическую канву он воспроизводит очень точно. Поэтому, если вы посмотрите этот фильм, он на YouTube, он доступен. И вы получите полное представление. Причем надо дополнить, что он снят англичанами после войны, да? Он снят в 60-й год, все еще по горячим следам, все еще больное. Он снят с большим уважением вот к немецким морякам, к врагам. Да. Там показаны враги, показаны очень достойными, сильными, храбрыми противниками. Да, там подчеркнуто, что враги, но это доблестные противники. Вот такие герои сходятся с двух сторон.
Здесь, вы знаете, еще один был вопрос, я сейчас его, наверное, не найду, по поводу оснащения электроникой. Была ли вообще электроника тогда?
Нет.
Ну что-то было.
Нет. Почему?
Да, имеется в виду, имеется в виду, конечно, и средства связи.
Управление. Это управление башней, все электрическое. Конечно, средства связи. На тот момент, я еще раз говорю,
это было самое
технологически совершенное, сосредоточие всех технологий.
Так, что у нас еще? Ну, у нас еще остается вопрос висячий, но поскольку у нас уже время приближается к концу, может, вы это все-таки ответите, на что это повлияло? Вы хотите сказать, что это в конце мы скажем.
В конце повлияло. Ну, наверное, надо сказать о том, что когда Бисмарк вот это вот, произошло его, он потерял управление, и утром следующего дня британские линкоры подошли к нему и буквально в упор расстреляли, двигаясь вот под такими углами, что Бисмарк не мог отвечать. И в течение 20 минут превратили его в пылающую развалину. Но он все держался на плаву.
Спаслись
порядка 110 человек.
А сколько экипаж целый?
2000.
Спасло только 100 человек.
110 человек. На худе. И знаменитый код. На худе из 1500 спаслось 3 человека. На Бисмарке из 2000 спаслось 100 человек. И он не ушел под воду. Линкор, крейсер Дорсетшир расстрелял его торпедами. И вот только после этого, не спустив флага, Бисмарк ушел под воду. И плюс еще такая драматическая история. Англичане начали спасение немецких моряков, вытаскивали их, поднимали, достали кота.
Да, знаменитый. Вот потом этот кот несчастный, да. Непотопляемый Сэм.
Да,
он потом плавал на многих кораблях, и все они были потоплены.
Три.
Только кот спасался.
Кота спасали. Есть версия, что это легенда, но тем не менее, такой кот, да, если это история, то очень
здесь красивая. Есть еще у нас легенды, но я не буду уже все раскрывать, поэтому нашим читателям очень советую. Здесь, конечно, и другие материалы интересные, но мне кажется, и про гибель. Он, во-первых, извините, я скажу, он очень красивый материал.
Да?
Мне кажется, он очень хорошо проиллюстрирован.
Хорошо. И вот ужас ситуации в том, что когда уже начали спасение немецких моряков, англичане получили приказ срочно покинуть этот район именно из-за угрозы подводных лодок. И часть немецких моряков была оставлена. Вот не всех подобрали. Тех, кто успели, того подобрали.
Ну, понятно, да.
Вот.
Ну, и, ну, повлияло, наверное, на то, как вы сказали, что все-таки перестали, прекратили выпуск этой серии.
Нет, повлияло на то, что сразу же, как я уже сказал, упала ставка страхования. Сразу снята была угроза морским конвоям. Сразу англичане вернули себе господство на море. И, конечно, страшный моральный удар для немцев, который потряс немецкий флот.
Ну
который...
да, создавать легенду, создавать такой миф, можно сказать, да, и за 10 дней...
И
да...
после такого успеха, который был, и вот тут же называется, британский флот вернул себе господство.
Но, я так понимаю, что было еще одно последствие, это немного пересмотр тактики и стратегии, если хотите, морской войны с упором на авианосцы.
Да, было доказано, что вот такие гигантские корабли не могут отбиться от атаки вот маленького количества. Новый, родился новый линкор, умер, родился новый король моря, авианосец.
Да, хотя вот, пусть и с кукурузником сначала.
Хотя бы с кукурузником, да. Но это вот смена полного представления о том, что такое морская война и будущие битвы. Это, конечно, триумф авианосцев.
Спасибо. Это был Дмитрий Прокофьев в гостях в программе «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Через неделю еще следующая программа «Дилетанты», посвященная номеру по 41-му году. До встречи через неделю.